Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Жены к безопасности в Грузии приступили к работе международные наблюдатели. Каковы их задачи и полномочия? В российской армии начался осенний призыв. Помогает ли решать проблемы призывников? Закон о независимой врачебной экспертизе. Верховный суд России признал семью императора Николая II необоснованно репрессированной. Почему вдруг стала возможной реабилитация? Такие вопросы поставила перед нами среда, 1 октября, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В Оренбургской области при обвале лестничных пролетов в школе поселка Беляевка, по уточненным данным, сегодня погибли 5 учеников 11 класса, госпитализированы 4 человека, среди них 3 детей. Трагедия произошла утром, рухнули 3 лестничных марша. В здании шел ремонт, чинили крышу и меняли оконные рамы. Согласно предварительной версии, именно ремонтные работы стали причиной обвала, однако пока в этой трагедии есть довольно много противоречивых деталей. Из Оренбурга корреспондент «Радио Свобода» Елена Стрельникова.
В райцентре Беляевка Оренбургской области одна средняя школа. В ней обучались 380 детей. На занятия пришли 342 ребенка. В самом начале рабочего дня строители, которые меняли окна в Беляевской школе, заметили на здании трещину. Сообщили директору, тот в администрацию района. Немедленно было принято решение эвакуировать детей и учителей. Как рассказал корреспонденту «Радио Свобода» глава администрации Беляевского района Виктор Олешко, на улице педагоги пересчитали всех детей и взрослых. 8 ребят не было на месте. В это время как раз и произошло обрушение 3 лестничных пролетов на 2-м и 3-м этажах школы. Общая площадь обрушения 250 квадратных метров. Под завалом погибли 5 11-классниц. Как сказал Виктор Олешко, почему-то они во время трагедии находились в холле, не в классе и не на лестнице. О предварительных причинах трагедии говорит сотрудник пресс-службы МЧС по Оренбургской области Татьяна Хваткова.
На кровле школы проводились ремонтные работы, и они стали причиной обрушения. Последние данные таковы. Продолжаются аварийно-спасательные работы. В них задействованы 108 человек, 16 единиц техники. В ходе аварийно-спасательных работ 342 ребенка, 32 преподавателя и рабочие строители эвакуированы. 11 человек извлечены из-под завалов. Работает оперативная группа, там располагается штаб, и вся информация, которая касается непосредственно вот этой работы, она нам поступает.
Кроме 5 11-классниц, еще 3 детей с переломами находятся сейчас в Беляевской больнице. Один из строителей в тяжелом состоянии отправлен в Оренбург. Для «Радио Свобода» Елена Стрельникова, Оренбург.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 1 октября. Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Хавьер Солана заявил сегодня, что наблюдатели Европейского Союза, которые начали работу в Грузии, получили разрешение от российских военных находиться в так называемых буферных зонах вокруг Южной Осетии и Абхазии. Сам Солана тоже находится в эти дни в Грузии. Пресс-секретарь главы внешнеполитического ведомства ЕС Кристина Галач опровергла сообщение о том, что возможность доступа в эти зоны наблюдатели получили только рано утром, после дополнительных переговоров с российскими военными. В Грузии сейчас находится 200 невооруженных наблюдателей ЕС, которые будут контролировать выполнение России и Грузии их обязательства по мирному соглашению. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
На совместной пресс-конференции с президентом Саакашвили верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Хавьер Солана заявил, что Европейский Союз намерен строго следить за выполнением соглашения Саркози Медведева и с этой целью, несмотря, по его словам, на все трудности, с 1 октября более 300 наблюдателей ЕС приступают к патрулированию по всему периметру границ Южной Осетии и Абхазии с Грузией.
Мы хотели бы наладить прямое взаимодействие с находящимися здесь гражданами России, с российскими войсками. Только одно хочется сказать. Мы хотим начать работать в среду. И хотя мы и готовы к переговорам с правительством Грузии и с российской стороной, чтобы скоординировать наши усилия, это не является обязательным условием начала работы миссии наблюдателей.
Утром 1 октября несколько специально оборудованных машин с наблюдателями Европейского Союза выехали из Гори, где находится одна из четырех баз наблюдателей, в сторону Каралети, поселка в буферной зоне недалеко от Южной Осетии, где оборудован один из блокпостов российских войск. При этом наблюдатели строго предупредили журналистов, чтобы они не ездили в зону конфликта одновременно с ними и не рассчитывали на комментарии, поскольку задача наблюдателей всего лишь осуществлять мониторинг ситуации. А в грузинских селах, находящихся в зоне безопасности, европейские наблюдатели поговорили с местными жителями, записали их жалобы и выехали обратно. В этих селах нет грузинской администрации и грузинской полиции. Согласно заявлению секретаря Совета национальной безопасности Грузии Александра Лумая, россияне продолжают дискуссию по частностям. Российская сторона, например, требует, чтобы машины наблюдателей были окрашены в яркие красные цвета, а не темные, чтобы их было видно издалека, и чтобы по тем же соображениям сами наблюдатели надели не зеленую форму, ее незаметно на фоне леса, а также яркую. Именно в день начала осуществления миссии мониторинга ЕС МВД Грузии продемонстрировала обломки уже второго беспилотного самолета, который, по словам начальника информационно-аналитического департамента МВД Шоты Утиашвили, 30 сентября без внешнего воздействия упал недалеко от Южной Осетии у блокпоста грузинской полиции. Конец цитаты. Обломки были продемонстрированы европейским наблюдателям. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Договоренность предусматривает вывод всех российских войск из буферных зон к 10 октября. Это один из пунктов соглашения, подписанного Дмитрием Медведевым и при участии французского президента Николя Саркози и грузинскими властями об урегулировании ситуации на Кавказе. Именно приверженность к этим соглашениям стала одним из беспокойств депутатов парламентской ассамблеи Совета Европы, которые в эти дни в Страсбурге тоже в течение всей недели обсуждают эту проблему. Сегодня, в среду, в повестке дня обсуждение полномочий, прекращение или не прекращение полномочий российской делегации. Заседание там началось ближе к вечеру. За его ходом внимательно следит корреспондент Радио Свобода Данил Гальперович. Он у нас в прямом эфире программы. Данил, добрый вечер. Пожалуйста, вам слово.
Добрый вечер. Можно сказать, что пока решение обсуждается, но так или иначе мы уже знаем вот что. Главная рекомендация Парламентской ассамблеи Совета Европы – это не приостанавливать полномочия российской делегации в ПАСЕ. На этом настаивают даже те, кто критикует Россию очень серьезно. Предложение это достаточно логичное, потому что, несмотря на то, что 20 членов Парламентской ассамблеи Совета Европы попросили рассмотреть этот вопрос, понятно, что перед тем обсуждением, которое состоится 2 октября, а 2 октября будет продолжение дискуссии по Грузии, по российско-грузинской войне, точнее, нельзя одну из делегаций просто, что называется, вышвыривать из зала. Но России в ходе дискуссии о полномочиях ее делегации пришлось выслушать очень серьезную критику. Сегодня, в частности, представитель либеральной группы Микаэль Йенсен сказал следующее. Сейчас не вполне ясно, кто начал эту войну, но четыре пункта представляются несомненно ясными. Первое, так называемые миротворческие силы России нарушили границы Грузии и до сих пор частично оккупируют ее территорию, при том, что Грузия является суверенной страной и членом Совета Европы. Второе, Россия высказала абсолютное безразличие к международному сообществу и ключевым договорам, поддержанным огромным большинством наций, поддержав независимость провозглашенную Абхазией и Южной Осетии. Третье. Гражданская наблюдательная миссия Евросоюза получила от российского военного командования ответ, что она не может получить полный доступ внутрь так называемой буферной зоны, поэтому вынуждена выполнять большую часть своей работы, находясь на грузинской стороне. И, наконец, четвертое. Как оккупант, Россия несет полную ответственность за безопасность и защиту прав человека всех, кто находится на территории под ее контролем. Многочисленные сообщения с оккупированной территории доказывают, что Россия не взяла на себя эту ответственность. Ее силы просто наблюдали за тем, как вооруженные формирования и банды абхазцев и осетин разоряли собственность грузин и нападали на людей в манере, характерной для этнических чисток. По некоторым сообщениям, российские солдаты даже участвовали в таких действиях, сказал Михаил Йенсен. Ну, надо сказать, что российская делегация отбивалась как могла. Она и проявляла некое миролюбие, и проявляла готовность к сотрудничеству. Ну, собственно, в отказе от сотрудничества Россию очень многие обвиняли. Так вот, Константин Косачев, руководитель российской делегации, сказал, что это не так.
Мы будем обязательно содействовать любому объективному международному расследованию трагедии Южной Осетии, потому что мы убеждены в том, что она обязательно подтвердит правоту и обоснованность действий российской стороны. Мы в делегации, безусловно, обсуждали тему возможных действий в отношении делегации Грузии здесь, в Ассамблее, потому что мы убеждены в том, что если кто-то и заслуживает санкций, так это представители страны, которые начали эту войну. Но мы осознанно отказались от каких бы то ни было действий в отношении грузинской делегации, потому что мы не хотим, чтобы страшная война, которая произошла в Южной Осетии, продолжалась здесь, в этих стенах, между нами, коллегами-парламентариями.
Большинство ассамблеи, Андрей, говорит, что, конечно же, Россию исключать не надо, но отнюдь не из-за слов Константина Косачева, а именно из-за того, что нужно продолжать диалог. Но они же говорят о том, что согласно правилам парламентской ассамблеи Совета Европы, опять этот вопрос о пересмотре полномочий российской делегации может быть поднят в любое время. И надо сказать, что в данном случае уже главные надежды тех, кто подвергает сомнению полномочия российской делегации, не на эту, а на январскую сессию парламентской ассамблеи Совета Европы, потому что за это время, скорее всего, и посмотрят, как будет выполняться требование о независимом расследовании войны и ее последствий, посмотрят, как будут допускаться международные наблюдатели в так называемую буферную зону, посмотрят, как Россия будет сотрудничать в устранении последствий этой войны, и посмотрят, пересмотрит ли Россия решение, что, естественно, вряд ли, о признании Абхазии и Южной Осетии. И вот в январе, когда результаты трехмесячного наблюдения будут ясны, а полномочия всех делегаций в январе 2009 года будут подвергаться пересмотру, тогда вопрос о российской делегации может встать еще раз, и не факт, что парламентская ассамблея Совета Европы очередной раз подтвердит полномочия российской делегации.
Спасибо, Данила Гальперович, корреспондент Радио Свобода, внимательно следит за ходом парламентских дискуссий на сессии парламентской ассамблеи Совета Европы. В Страсбурге сейчас находится обозреватель грузинской службы Радио Свобода Коба Лекликадзе. Я беседовал с ним сегодня об ожиданиях грузинской делегации, поскольку у Мкоба есть информация из кулуаров этой международной встречи.
Самым желательным исходом будет, и, наверное, уже есть какие-то предпосылки на это, чтобы в резолюции Совета Безопасности было четко зафиксировано о том, что Россия должен вывести свои войска из зон конфликта в территории всей Грузии и неукоснительно выполнить план Медведева и Саркози. И что самое главное, грузинская делегация ждет от парламентской ассамблеи, что в резолюции будет четко сказано и будет призыв в отношении России, чтобы Россия отказалась от односторонних признаний Южной Осетии и Абхазии. Вот это самое главное. Естественно, грузинская делегация говорит, что для них абсолютно приемлемо предложение Совета Генеральной Ассамблеи Совета Европы о том, чтобы создать международную расследовательную группу о ответственности и о причинах грузино-российской войны. Вот в целом вот это три направления, как бы, считается основным и магистральным для грузинской делегации.
А теперь вопрос к оба о том, насколько это возможно, если реально оценивать ситуацию. Как вы думаете, что говорят обозреватели в кулуарах парламентской ассамблеи, каков будет результат?
Ну, я думаю, что уже есть какой-то драфт, уже есть какой-то проект резолюции, там в беседе Матиас Йорши, сопредседатель группы мониторинга, которая работала в Грузии и Южной Осетии, начиная с 23-26 сентября, он мне сказал, что именно эти формулировки и войдут в этой резолюции, то есть резолюция будет с одной стороны говорить о том, что обе стороны, как члены страны Евросовета, нарушили фундаментальные принципы и начали войну между собой, что неприемлемо для Совета Европы. С другой стороны, Матиас Йорши говорит, что вот именно в этом направлении будет особо работать ассамблея, чтобы призвать Россию выполнить взятые на себя обязательства и согласиться также, чтобы создать международную расследовательную группу. Что касается вопроса признания Южной Осетии и Абхазии, то Матиас Йорши подтвердил со мной в беседе, что формулировка будет в резолюции. Хотя этому противостоит российская делегация, которая вот первой части дебатов говорили о том, что это была единственная возможность России, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию, этнические чистки и новую Кавказскую войну с признанием Южной Осетии и Абхазии.
Часто ли бывает так, что грузинская делегация наталкивается на непонимание партнеров по парламентской ассамблее Совета Европы? Иными словами, Саакашвили критикует за то, что Грузия предприняла военную операцию в Южной Осетии?
Да, первые дни дебатов показали, что все выступающие почти единогласно говорили о том, что это было недопустимо провести крупномасштабную военную операцию со стороны Грузии. Честности ради надо сказать, что также и говорили о том, что агрессия со стороны России и использование чрезмерной силы тоже это было грубое нарушение поправка европейских ценностей. То есть критика была как в отношении грузинского руководства, так и российского руководства.
Корреспондент грузинской службы «Радио Свобода» Кобали Кликадзе по телефону из Страсбурга, где проходит сессия парламентской ассамблеи Совета Европы. Объявлено, что в ноябре в Брюсселе пройдет международная конференция стран-доноров Грузии, на которую соберутся министры 27 стран Европейского Союза. Соединенные Штаты обещали выделить Тбилиси пакет помощи размером в 1 миллиард долларов. Полагают, что Европа выделит примерно столько же. Европейская комиссия уже согласовала выделение Грузии 700 миллионов долларов в течение 3 лет. Эти средства предназначены для восстановления инфраструктуры и оживления грузинской экономики после конфликта. Однако Тбилиси не сможет использовать эти деньги на восстановление своего военного потенциала.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 1 октября. Сегодня начался осенний призыв в российскую армию. Главная особенность этого призыва, а напомню, что призываются теперь молодые люди сроком на 1 год, и общее число призывников поэтому увеличено почти вдвое, это вступление в силу положения независимой военно-врачебной экспертизы, принятого правительством Российской Федерации. Поможет ли данный документ решить проблемы нынешней призывной кампании армии в целом? У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Тамара Лиленкова.
Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан стали распространяться и на призывников. Другое дело, что количество призывников в связи с уменьшением срока службы требуется увеличить в 2 раза. К чему готовится в Союзе комитетов солдатских матерей России, я попросила рассказать ответственного секретаря Валентину Мельникову.
Всегда не успеют ребята отправить войска, как они побегут обратно. Не успеют они попасть в часть, как мамы побегут к нам с заявлениями, с медицинскими документами, что сын призван больным. Опять встретимся с тем, что наши командиры частей будут звонить и говорить, помогите. Прислали пополнение, там половину надо в госпиталь сразу на обследование, на лечение класть. Единственную логику наших товарищей по комплектованию вооруженных сил я улавливаю, что если койка в казарме опустела, надо обязательно положить туда новобранца. К сожалению, вот ребята по своему здоровью не могут на самом деле быть отправлены в войска. И вот эти сейчас разговоры генерального штаба, что они в 2 раза увеличат призыв, я боюсь, что это обернется только судебными жалобами со стороны призывников. Количество призываемых формируется снизу от районных военных комиссариатов. Почему военные комиссариаты решили, что можно увеличить в 2 раза, я не очень понимаю. Конечно, отменены отсрочки многие социальные у тех, у кого родители пенсионеры, инвалиды. Вот у кого детишки до 3 лет, студенческие отсрочки отменены. Очень беспокоюсь за тех, кто после колледжа и техникума поступил в институт в надежде на то, что у них будет отсрочка. По 24-й статье закона о воинской обязанности их отсрочка как бы не упомянута. Их нету и в запретительной части, и нету в разрешительной части. И я боюсь, что ребята поступят, начнут учиться, а их будут призывать. В этом постановлении о независимой военно-врачебной экспертизе там все в порядке, кроме одного. Почему-то результаты вот этой независимой военно-врачебной экспертизы нужно отдавать военному комиссару. Он их будет передавать врачам, которые ведут освидетельствование. И снова человек должен проходить освидетельствование, и уже призывная комиссия будет решать, кто прав, кто виноват. Это неправильно, потому что экспертиза, она есть проводить экспертизы. В такой ситуации, когда человек не согласен с решением призывной комиссии, в том числе и по состоянию здоровья, надо обращаться в суд, ходатайствовать в суде, чтобы суд направил документы на независимую военно-врачебную экспертизу, найти еще, где такая экспертиза есть. Там проблема организационная. Врачи должны получить лицензии из Департамента здравоохранения субъекта федерации. Ну, одна такая независимая экспертиза в России есть, это точно. В Ростове-на-Дону, там начальник лаборатории, которая занималась идентификацией погибших в Чечне, он ушел в запас и открыл судмедэкспертное бюро, независимое, в том числе и по проведению военно-врачебной экспертизы. Она стоит около 30 тысяч рублей. И вот тут как раз очень важно сделать это через суд, потому что в суде, если я выигрываю дело, то военный комиссариат платит мне мои деньги. А если судья решает, что нужно провести экспертизу, то тогда бюджет платит за это.
Военный обозреватель ежедневного журнала Александр Гольц видит проблему с применением положения о независимой военно-врачебной экспертизе в другом.
Смысл этой инициативы, он вполне хорош. О том, что призывник, не согласный с заключением медкомиссии и полагающий, что у него есть то заболевание, наличие которого медкомиссия отрицает, имеет теперь возможность обратиться в любое сертифицированное медицинское учреждение, где пройти обследование. И в случае, если решение этого учреждения придет в противоречие с решением медкомиссии, должно быть произойти какое-то последующее разбирательство. Конечно, этими возможностями располагают только жители больших городов. У всех остальных все та же райбольница и те же врачи, которые сидят в медкомиссии. Главное, что этот призыв, в нем будет известная сложность, поскольку призвать надо будет много людей. Уже заканчивают срок службы те, кто служил 2 года и 1.5. Над Министерством обороны нависает неразрешенная проблема 2010-2011 годов. Тогда совершенно очевидно, страна свалится в демографическую яму, и нужно будет призвать, если не будет сокращена численность, всех юношей, которые достигнут 18 лет. Ну, по разным прикидкам получается, что призывать должны где-то около 500 тысяч в год. Этого возраста достигнет 800 тысяч. При том, что сейчас чуть больше миллиона. В любом случае, перед верховным главнокомандующим, он же президент, станет ясная проблема. Или отказываться от нынешней системы комплектования вооруженных сил и решительно сокращать армию, или уничтожать существующую систему высшего образования.
Принятые положения о независимой военно-врачебной экспертизе не только уменьшат количество несчастных случаев в армии, но и, учитывая общее состояние здоровья граждан, в значительной степени сократит ее ряды. Будут ли они пополнены за счет потенциальных студентов, станет известно ближе к весне. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Это время «Свободы». Итоговый выпуск за среду, 1 октября. Программу мы продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Оренбургской области при обвале лестничных пролетов в школе поселка Беляевка, по уточненным данным, погибли 5 учеников 11 класса. Госпитализированы 4 человека, среди них 3 детей. Трагедия произошла сегодня утром. Рухнули 3 лестничных марша. Мосгорсуд отклонил жалобу защиты бывшего высокопоставленного сотрудника прокуратуры России Дмитрия Довгия и признал наличие в его действиях состава преступления. В Самаре правозащитники провели пикет против начала осеннего призыва на военную службу. Во Владикавказе убит высокопоставленный сотрудник МВД Северной Осетии Виталий Чельдиев. Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Хавьер Солана заявил, что наблюдателям ЕС, начавшим работу в Грузии, российские военные разрешили находиться в так называемых буферных зонах вокруг Южной Осетии и Абхазии. Наблюдатели будут контролировать выполнение России и Грузии их обязательств по мирному соглашению. Договоренность предусматривает вывод всех российских войск из буферных зон к 10 октября. Боевые корабли Северного флота России посетят порты ряда стран Средиземного моря, в том числе Ливии. Там они отработают комплекс тренировок и учений, после чего возьмут курс на Карибское море. На ноябрь запланированы совместные с Венесуэлой военно-морские учения. Правительство США выразило надежду, что Сенат сегодня одобрит 700-миллиардный план спасения финансовой системы. В понедельник Палата представителей Конгресса отвергла правительственный план, что вызвало резкое падение мировых фондовых рынков. Председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил, что правительства европейских стран должны более тесно сотрудничать в деле стабилизации финансовых систем в условиях глобального кризиса.
Двадцать часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, среда, 1 октября, и вот главная тема второй половины этого часа. Верховный суд России признал семью императора Николая II необоснованно репрессированной. Почему вдруг стала возможной реабилитация? Американский Сенат сегодня рассматривает правительственный план спасения финансовой системы страны. Литературный экспресс везет российских писателей и их книги к читателям на Дальний Восток. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Правительство США выразило надежду, что Сенат сегодня одобрит 700-миллиардный план спасения финансовой системы. Белый дом сообщил, что президент Джордж Буш перед голосованием встретится с сенаторами. Кандидаты в президенты, сенаторы Джон Маккейн и Барак Обама, прервут избирательную кампанию и вернутся в Вашингтон, чтобы принять участие в голосовании, которое состоится в ближайшие часы. В понедельник Палата представителей Конгресса, напомню, отвергла правительственный план, что вызвало резкое падение мировых фондовых рынков. Джордж Буш призвал Конгресс срочно принять меры, чтобы спасти рядовых американцев от финансовой катастрофы. Над этой темой работал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Одобрение этого законопроекта Сенатом наверняка заставит членов Палаты представителей пересмотреть свою оппозицию этой мере, рассказывает Алан Давыдов.
Белый дом не прерывает контактов с влиятельными конгрессменами от обеих партий, которые, в свою очередь, проводят консультации по доработке законопроекта и пытаются убедить несогласных однопартийцев изменить свою позицию. Лидеры Конгресса во вторник лихорадочно старались выяснить, какие именно изменения следует внести в отвергнутый законопроект, чтобы он стал приемлемым для большинства. Кандидаты в президенты Джон Маккейн и Барак Обама независимо друг от друга поддержали выдвинутый ранее группой республиканцев план повышения предела государственного страхования банковских вкладов частных лиц со 100 тысяч до 250 тысяч долларов. Предполагается, что это предложение, снизив уровень нервозности в обществе, заинтересует консервативных законодателей, желающих помочь владельцам малого бизнеса и предотвратить массовые изъятия гражданами своих вкладов из банков из опасений потерять их. Другая возможная поправка в законопроект, предлагаемая республиканцами, состоит в отмене обязательной для финансовых институтов корректировки стоимости их активов в соответствии с текущими рыночными ценами. Противники же билля из числа либеральных демократов предлагают увеличить срок страхования по безработице и отменить возможность делать ставки на падение курсов акций. Тем временем представители бизнес-сообщества ведут свою атаку на законодателей, которые отвергли законопроект о 700-миллиардной помощи Уолл-стрит, говорит Крэг Геррон, представитель брокерской фирмы Quattro Securities, участвующей в операциях на Нью-Йоркской фондовой бирже. Я считаю, что вместо взаимных упреков, какими бы ни были причины провала законопроекта, Конгресс должен снова собраться, доработать и принять его. При этом надо прекратить обвинять только Уолл-стрит, поскольку катастрофа носит общенациональный масштаб. Ведь хеджевые фонды и брокерско-дилерские фирмы работают по всей стране. Ведущие американские банки и персональные руководители финансовых структур выделяют щедрые пожертвования на политические кампании и тратят огромные средства на лоббирование. Для финансовых титанов провал голосования в понедельник стал неожиданным ударом. Торговая палата США, крупнейшая группа лоббирования бизнеса и убежденный сторонник данного законопроекта, немедленно направила письмо всем конгрессменам. В письме говорится: не допустите ошибки. Когда последствия бездействия конгрессменов прояснятся, американцы не простят тех, кто позволил катастрофе произойти. Торговая палата пообещала взять на заметку имена законодателей, голосовавших против законопроекта. Весьма печальными назвал результаты голосования в понедельник Тим Райан, президент Ассоциации индустрии индустрии ценных бумаг и финансовых рынках. В дискуссию вступила даже компания Microsoft. Ее главный юридический советник Брэд Смит в своем заявлении настаивает, чтобы Палата представителей пересмотрела и поддержала законодательство, которое вернет уверенность и стабильность на финансовые рынки.
Рассказывал Алан Давыдов. Результатом потрясения финансовых рынков может стать значительное падение уровня жизни жителей преуспевающих западных стран. Причина простая. Многие из них последние десятилетия жили не посредством, благодаря неограниченному кредиту. В будущем такая кредитная лихорадка вряд ли повторится. Впрочем, жертвами этого феномена могут стать и страны с развивающимися рынками, рассказывает Ян Рунов.
Если в Соединенных Штатах срочно не будет найден выход из финансового кризиса, не только миллионы американцев, но и миллионы европейцев могут потерять работу, предупреждают эксперты. Брать банковские займы будет гораздо труднее не только в Соединенных Штатах, но и во многих других странах. Западный мир станет менее богатым. Не случайно в Америке, да и во всем мире, теперь чаще упоминают Великую депрессию и говорят, что Соединенные Штаты на пороге новой Великой депрессии. Вот что думает экономист Патрик Борман, в прошлом профессор Национального университета Сан-Диего, штат Калифорния. Ясно, что мировая экономика ныне гораздо более интегрирована и связана, чем когда-либо в истории. То, что происходит в одном крупном государстве, неизбежно вызывает последствия в других государствах. К сожалению, Америка в последние 8 лет и даже больше пошла по пути частичного отказа от регулирования финансового сектора. Последствия этого мы видим сейчас. Многие забыли, что рыночная экономика существует по своим, но законам. И пока эти правила выполняются, система функционирует нормально. Чем грозит миру нынешний финансовый кризис в Соединенных Штатах? После Первой мировой войны мы вернулись к протекционизму, и это стало одной из причин Великой депрессии. Сегодня ситуация противоположная. Экономика разных стран очень тесно связана. То, что происходит в Вашингтоне или на Уолл-стрит, немедленно отзывается в Токио, в Париже, в Берлине или в Москве. Сейчас в мире нет стен, какие существовали в первой половине 20 века. Мы открыты всем ветрам. Когда демократические страны экономически ослабевают, сильнее становятся тенденции диктатуры в государствах с неокрепшей демократией. Например, в России некоторые круги укрепляют свою диктатуру, пользуясь экономическим ослаблением Америки, ведущим к ослаблению политическому. Да, в разных концах мира, как это было в 30-х годах прошлого века, экстремисты выходят на поверхность опять. В этом настоящая опасность. Так считает Патрик Борман, экономист из Сан-Диего. Специалисты в области международной экономики предлагают, чтобы центральные банки крупнейших государств скоординированно снизили базовые ставки. Это не решит все проблемы, считают они, но в сложившейся ситуации любой конструктивный шаг может помочь удержать финансовые рынки от полного краха.
Над этой темой работали мои коллеги в Нью-Йоркском бюро «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 1 октября. И мы возвращаемся к сегодняшней программе, к тему, которую затронули два дня назад. Это путешествие нескольких десятков российских писателей на литературном экспрессе через всю страну, из Москвы до Уссурийска и Владивостока. Эта поездка организована Федеральным агентством по культуре и российскими железными дорогами. Дмитрий Быков, популярный российский писатель и журналист, был у нас в эфире в понедельник. Ему показались некорректными комментариями, которые мы сопроводили его выступление. И сейчас Дмитрий Быков снова у нас в эфире. Дмитрий, добрый вечер. Пожалуйста, вам слово.
Меня несколько удивляет такая практика, при которой корреспондент «Радио Свободы» вполне корректно и доброжелательно выспрашивает мое мнение, после чего в комментариях меня же называют халявщиком, указывая, что мы, обильно выпивая и закусывая, едем в это турне для того, чтобы продемонстрировать свою лояльность власти. Значит, мне очень странно слышать, что с каких-то пор поездка писателя на встречу с читателем стала выглядеть знаком лояльности к властям. Значит, лично я не получаю за эту поездку ни копейки. Она достаточно обременительна по своим бытовым условиям, потому что ранние прибытия и бесчисленные поездки по достаточно экзотической сибирской природе, они, как вы понимаете, не принадлежат к моим любимым развлечениям. Что касается халявы, в этом поезде объявлен сухой закон, о котором мы все предупреждены. И более того, я не исключаю, конечно, что там в Красноярске с моим другом Михаилом Успенским я выпью рюмку. Но вот передо мной лежит письмо, которое роздано всем участникам этой поездки. там написано, все участники могут бесплатно получить у проводника чай, кофе и печенье. Смею уверить Елену Фанайлову и вас, что заработать на чай, кофе и печенье я могу. Литература не единственный источник моего дохода. У меня есть некоторые деньги. Больше всего меня здесь занимает вот что. Когда российский писатель ездит, например, в Америку, или на книжную выставку во Франкфурт, или в Японию, или в Китай, это норма. Но стоит ему поехать в Россию, встречаться с читателем в составе коллег, и это тут же начинает выглядеть, значит, поездкой по зову власти и под ее эгидой. Значит, я прекрасно понимаю, я об этом говорил в эфире «Свободы», что существует определенное сходство между этими поездками, скажем, на Беломорканал и сегодняшней поездкой в Сибирь, и советской поездкой агитпоезда, конечно. Но при этом внешнем сходстве есть одно главное фундаментальное различие. Тогда писателя везли рассказывать о торжестве социализма, о арабских стройках, о чудовищных вещах, происходящих на Урале. Он должен был это воспеть. Сегодня он везет свои книги и свой голос туда, куда это по ряду российских причин специфических не доходит. И как-то видеть в этом служение Владимиру Путину или Дмитрию Медведеву мне очень сложно. Существует довольно обширный корпус моих публицистических текстов, где все, что я думаю о нынешней российской власти, сказано открыто и, уверяю вас, без особого доброжелательства.
Верно я понимаю, что организация поездки, Федеральное агентство по культуре Российской железной дороги, они эту поездку и оплачивают полностью?
Они оплачивают поездку, но никоим образом не оплачивают мое участие в ней. Все, что я получаю от агентства по печати, это дождевик и пакет для переноски собственных книг.
И возможность бесплатно проехать из Москвы до куда там вас везут, организация встреч. Правильно я понимаю?
Да, нас везут, разумеется, и организация встреч там происходит. Более того, принимающая страна, там писатели Красноярска, например, они будут заказывать некоторые ужины. Но уверяю вас, что на этих ужинах отнюдь не будет той роскоши, которая так смущает критиков этой поездки.
Вы сказали о том, Дмитрий, что вас смущают параллели между этой поездкой и агитационными поездками советских писателей по стране на Беломорканал в 30-е годы. Вы не считаете, что участие в такого рода мероприятии за государственные средства представляет некоторый репутационный урон для вас, как писателя либеральной ориентации? Одно дело, что вы потом напишете, другое, как о поездке расскажут в государственных средствах массовой информации, на телевидении прежде всего.
Все, что об этой поездке будет сказано другими людьми, может остаться на их совести. Я отвечаю за то, что будет сказано мной. Пока я не видел ни одного высказывания провластных СМИ, которое бы меня как-то скомпрометировало. Абсолютно убежден, что, знаете, иногда надо вспоминать старую ленинскую фразу: «Нас никто не скомпрометирует, если мы себя не скомпрометируем».
То есть вас не смущает ваш факт участия в этой писательской поездке, которая продемонстрирует стране и телезрителям то, что в стране якобы есть общественный диалог?
Мне кажется, что эта поездка не только нормальна, но в принципе необходима. Ненормальна та ситуация, при которой мои книги не могут добраться в Читу или Владивосток иным способом, кроме как литературным экспрессом. Вот эта ситуация действительно катастрофична.
Вы сказали о том, что такая поездка – единственный способ для вас побывать, например, в Чите и помочь своей любимой поэтессе, которая живет там в стесненных материальных условиях.
Я считаю, что, по крайней мере, способ подготовить полновесный очерк о судьбе этого автора, да, он у меня сейчас один. Потому что я могу, разумеется, за свой счет поехать в Читу, но это достаточно обременительная вещь. Кроме того, когда мы едем туда и выступаем вместе, я, в общем, не собираюсь отнюдь прикрываться именем Виктории Измайловой и перед кем-то оправдываться. Я говорю, что встреча с ней – это одна из задач этой поездки. Если туда приедет несколько московских литераторов, и она выступит с ними в общем концерте, я полагаю, что это несколько изменит ее статус, в том числе и в Чите.
Вы сетуете на то, что у вас не будет возможности встретиться с находящимся в заключении Михаилом Ходорковским. Вы действительно считаете, что власть, которая одной рукой Ходорковского сажает, а другой организует такие писательские поездки, способна устроить вам такую встречу?
Я думаю, что, во-первых, эту поездку организуют не те, кто сажают Ходорковского. Это несколько разные ветви власти, несколько разные люди. И у меня вообще нет ощущения, что вот эта поездка организуется непосредственно властями. Власть – это явление не монолитное и довольно неоднородное. Я совершенно при этом не убежден, что в организации этой поездки участвуют какие-то идеологические или пропагандистские силы, которые будут от нас требовать того или иного отзыва. Я, по крайней мере, таких пока приказов не получал. Если бы, во всяком случае, кто-то нашел возможным устроить там, если уж там есть действительно встреча одного из писателей в колонии с малолетними преступниками, если бы кто-то нашел возможность встретиться с Ходорковским, в этом не было бы ничего необычного, и более того, я думаю, это было бы очень плодотворно.
Вот причины, по которым писателя и журналиста Дмитрия Быкова не смущает организованная органами российской государственной власти поездка в литературном экспрессе, которая везет российских писателей из Москвы на Дальний Восток. В этом поезде, как вы слышали, действует сухой закон, писателям не платят за участие в поездке. Их ждут разнообразные встречи с читателями, например, автограф-сессия на станции Ерофей Павлович Красноярской железной дороги. Напомню, что в эфире «Свобода», программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 1 октября. И сейчас, как обычно, примерно в это время часа, рассказ о проблемах средств массовой информации. Сегодня в офисе одного из старейших московских провайдеров, компании «Ренет», сотрудники правоохранительных органов провели обыски и изъяли серверы. Об этом сообщил в своем блоге системный администратор «Ренет» Дмитрий Флитман. По его сведениям, обыск и изъятие серверов были проведены в рамках исследования уголовного дела в отношении абонентов провайдера. Российские официальные лица не раз высказывались за ужесточение законодательства в области интернета. Накануне об этом сделал заявление в Государственной Думе заместитель генерального прокурора России Виктор Гриль. Он говорил о том, что через интернет распространяются экстремизм и расовая нетерпимость. Об этой теме корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
Как сообщил системный администратор интернет-провайдера «Ренет» Дмитрий Флитман, в августе нынешнего года сотрудники правоохранительных органов уже приходили в офис компании и изъяли запрещенные материалы неполитического характера. По результатам проверки было заведено уголовное дело. Его фигурантами являются клиенты «Ренета». К самому провайдеру претензий нет. По словам Флитмана, материалы, изъятые в «Ренете», можно с большой вероятностью обнаружить в любой локальной сети у любого провайдера. Экспертиза оборудования может продлиться полгода. Российские власти в очередной раз поставили вопрос об ужесточении правил в области интернета. Накануне на парламентских слушаниях в Государственной Думе были одобрены поправки в закон о средствах массовой информации. Поправки, направленные на совершенствование способов борьбы с экстремизмом, приведут к ужесточению контроля за русскоязычным интернетом. На слушаниях выступил заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь. Генеральная прокуратура считает интернет одной из причин распространения в России экстремизма и расовой нетерпимости. В настоящее время в стране насчитывается более 500 интернет-сайтов, провоцирующих разжигание национальной вражды. В сети размещается конкретная информация по подготовке и совершению преступлений на почве национальной и межконфессиональной розни. Инициативу Генеральной прокуратуры я попросил прокомментировать специалиста в области интернет-права, кандидата юридических наук Илью Расолова.
Безусловно, и, конечно же, только юридическими аспектами и законом проблемы не решишь. Нужны также технические механизмы воздействия на интернет-среду, цели упорядочения этих отношений и, в общем-то, воздействия даже на провайдеров, чтобы они блокировали доступ и к вредной информации, и к экстремистской информации и так далее. У правоохранительных органов, и в частности у Генпрокуратуры, есть понимание происходящего сегодня в сетях. Они вполне могут и технически, и юридически блокировать доступ к нежелательной информации. Самое главное, чтобы этот закон не превратился или эти поправки в дубинку, потому что, к сожалению, так или иначе, мы видим сегодня, что у нас есть расплывчатое понятие экстремизма, экстремистских материалов, но это закономерный процесс. Сегодня мы видим, что такие законы принимаются и в Великобритании. Есть акт о терроризме. В Соединенных Штатах есть патриотический акт, есть акт 2000 года, где вводятся четкие конкретные составы преступлений, такие как, допустим, кибертерроризм, киберклевета, то еще, в общем-то, нашему законодателю достаточно трудно даже понять, что это такое. То есть мы, в общем-то, сегодня делаем пока робкие попытки нащупать свой путь. Пусть даже, в общем-то, не совсем удачный путь.
В течение 2 месяца после вооруженного конфликта между Россией и Грузией многие грузинские сайты были недоступны для российского пользователя. Создавалось впечатление, что осуществляется цензура этих сайтов. Как это связывается с поиском того пути, о котором вы говорили?
Во многих странах существуют так называемые информационные войны, и они ведутся. Мы пока не готовы не то, что там противостоять, а превентивно каким-то образом воздействовать на этот процесс. Это элемент информационной войны, которая идет между, в частности, Россией и Грузией. Грузинские также власти блокируют доступ к той или иной информации в Рунете. В общем-то, каждый, так скажем, окучивает свою зону и вводит свои порядки. Наши порядки, в общем-то, пока в Рунете еще достаточно либеральные. Я скажу так, что Лаврейс Лессинг, это один из основателей позиции по интеллектуальной собственности, завидовал бы тем свободам и той, в общем, открытости доступа информации, в частности, по авторскому праву в Рунете. Что касается интеллектуальной собственности, у нас нет практически никаких ограничений. У нас крупные корпорации не душат интернет. Но в России мы видим полную свободу и полную, если хотите, анархию.
Так считает специалист в области интернет-права Кандидат юридических наук Илья Расулов. Социологи отмечают, что в нынешнем году 20% россиян использовали интернет в качестве источника информации. 3 года назад таких людей было в 2 раза меньше. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Первого октября Президиум Верховного Суда России признал последнего российского императора Николая II и членов его семьи незаконно репрессированными и постановил реабилитировать Романовых, расстрелянных в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. К той поре Романовы были уже простыми гражданами России, поскольку Николай II отрекся от престола. Этот иск рассматривался около 3 лет. Все предыдущие судебные инстанции отказывали потомкам Романовых в реабилитации Николая II. Говорит адвокат семьи Романовых Герман Лукьянов.
Царь-император Николай II был расстрелян по приговору Уральского совдепа и был признан виновным в бесчисленных насилиях над русским народом. Данный приговор был утвержден высшим органом государственной власти, Всероссийским центральным исполнительным комитетом в лице президиума. Это очень радостное событие. Здесь идет торжество идеи справедливости и права. Те доводы, которые приводила великая княгиня Мария Владимировна, они известны всему миру, и все знают, что члены царской семьи содержались под стражей, нарушались их права, свободы. Потом они были казнены по приговору органа советской власти. То есть они прошли все лишения, которые возможно было представить. Очень хочется надеяться, что данное решение Президиума Верховного Суда Российской Федерации будет позитивно сказываться и на других юридических вопросах относительно реабилитации жертв политических репрессий.
Говорил адвокат царской семьи Герман Лукьянов. Юристы считают решение о реабилитации Николая II и его семьи прорывом в судебной практике, поскольку это решение позволит добиться оправдания многих других людей, убитых при советской власти. Об этом и об аргументах прокуратуры, которая отказывала в реабилитации Романовых, говорит адвокат Анна Ставицкая.
Версия прокуратуры проста. Они говорят о том, что так как нет уголовных дел, на основании которых принимались либо потом внесудебные решения, то и вопросы о реабилитации они рассматривать по существу не могут. Я сейчас не буду говорить об этой версии с точки зрения закона. Я считаю, что она совершенно никоим образом не соотносится с законом, не говоря о морали. Но дело в том, что все эти уголовные дела, либо их вообще не было, либо они были уничтожены. Эти лица, в отношении которых были совершены все эти ужасные действия, они, в общем-то, виноваты в том, что затем, для того, чтобы скрыть все эти следы преступлений, потом уголовные дела были уничтожены. А основания для реабилитации, они, собственно говоря, имеют, и все основания для этого есть.
Говорила адвокат Анна Ставицкая. Дело о реабилитации семьи последнего российского императора позитивно будет воспринято большей частью общества. О причинах этого и о роли, которую сыграл в русской истории Николай II, размышляет известный московский историк, профессор МГИМО Андрей Зубов.
Император Николай II был далеко не самым удачливым правителем в истории России. Он потерял престол, рухнуло государство, его отречение имело самые пагубные последствия для будущего страны. И, может быть, оно-то и вервало, собственно говоря, в конечном счете Россию, вот эту большевистскую катастрофу. Но в любом случае, я думаю, в обществе ни в малой степени не будет возмущения его реабилитации для людей, хоть мало-мальски разбирающихся в истории. Другое дело, что, к сожалению, в современной России не так много людей серьезно занимаются историей, в основном люди питаются всяческими мифами и мнениями. Чтобы серьезно разобрать историю царства Николая II, рассмотреть все за и против и понять, где это просто слабости правителя, а где, скажем, преступный замысел, если он был, требуется, конечно, серьезный и вдумчивый подход. Доминирующими чувствами являются 2. Первое и самое распространенное – это просто жалость и чувство, что сделано было очень гадко, что просто вот так взяли и убили царя, да еще с женой, да еще с детьми, да еще с близкими ему и честными людьми, которые отказались его покинуть. Второе же чувство – это некая ностальгия по старой России, которая еще вот не пролилась была этих морей крови, которые пролили в большевистскую эпоху, и которая была, в общем-то, достаточно при всех своих минусах приличной страной в сравнении с тем, что произошло после захвата власти большевиками, убийства царской фамилии и всего прочего. И вот эти два чувства, царя как жертвы и царя как правителя, ну, в общем-то, неплохой страны, вот эти два чувства, конечно, будут сейчас удовлетворены нынешней реабилитацией, и кроме крайних коммунистов никто не скажет, что реабилитация царя и его семьи неправильна с точки зрения нравственной. Другое дело, что юридически это странный акт, потому что царя убили не по приговору суда, а, в общем-то, убила банда разбойников, захвативших власть и на Урале, и захвативших власть в России насильственным путем, разогнав все законные органы вплоть до учредительного собрания.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую подготовила корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова, были историк Андрей Зубов и адвокаты Анна Ставицкая и Герман Лукьянов. Президиум Верховного суда реабилитировал 1 октября семью императора Николая Романова, расстрелянную большевиками 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. И в завершении этого выпуска еще одно сообщение на тему, с которой мы открывали фактически сегодня программу. Речь идет о сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге. Только что стало известно, что полномочия российской делегации на этом уважаемом собрании подтверждены. Таким образом, как и предупреждали наши корреспонденты, возможность для полноценной дискуссии и обсуждения последствий Кавказского конфликта сохраняется. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 1 октября, над которой работали продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Амочкин, автор ведущий выпуск Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны «Радио Свобода». После новостей у нас программа «Поверх барьеров». И сегодня в части Дмитрия Волчек интервью с писателем Михаилом Кантором. Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
1 октября несколько специально оборудованных машин с наблюдателями Европейского Союза выехали из...
Коррупция в нашей стране стала привычным, обыденным явлением.
Впервые правящий сербский политик открыто допустил возможность раздела Косово на албанскую и сербскую.
Судьба нашей экономики зависит от решительных действий правительства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в случаях нарушения его основных прав, предоставленных ему Конституцией или законом. Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию. Каждый человек для определения его прав и обязанностей и для установления обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения имеет право на основе полного равенства на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости независимым и беспристрастным судом. Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Обещает ли судебная реабилитация императорской семьи дальнейший пересмотр событий начала 20 века? Об этом говорим с секретарем комиссии по перезахоронению царской семьи Виктором Аксючицем. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».